И тень эта упала на маленький скит в Порцуункуле, когда пришел некий Эгидий, по всей вероятности, бедный ремесленник. Он легко ужился и с купцом, и со священником, которые уже стали сотоварищами Франциска, но с его приходом маленькое братство перешло невидимую границу. С тех пор оно могло расти до бесконечности. Во всяком случае, границы его навсегда стали открытыми. Может быть, именно в то переходное время Франциску снова приснился вещий сон, голоса говорили с ним на всех языках, по-французски, по-итальянски, по-английски, по-испански, по-немецки, славили Бога. Словно пришла новая Пятидесятница, удалось построить Вавилонскую башню. Раньше, чем рассказать, как он справился на первых порах со своим быстро растущим содружеством, надо представить хотя бы примерно, каким он его мыслил. Он не звал своих последователей монахами, и совсем не ясно, догадывался ли он в то время, что они монахи. Он звал их именем, которое обычно передают у нас как «меньшие братья». Но мы гораздо точнее передадим его дух, если переведем буквальней «братцы». По-видимому, он уже решил, что они должны дать три обета — бедности, целомудрие и послушание, которые всегда были знаком монашества. Насколько я понимаю, его пугала не столько мысль о монастыре, сколько мысль о настоятеле. Он боялся, как бы большая духовная власть не наделила даже самых лучших людей, по меньшей мере безличной общинной гордыней, которая придаст хоть какую-то важность простой до чудачества жизни во смирении. Но главная разница между его дисциплиной и дисциплиной старых орденов заключалась в том, что францисканцы должны были стать бродягами, едва ли не кочевниками, а они должны были смешаться с миром. Монах старого типа, естественно, спросил бы, как же они смешаются с миром, не запутавшись в нем. Этот вопрос много насущнее, чем кажется приверженцам неопределенной религиозности. Но у святого Франциска был на него ответ, и суть проблемы именно в этом неповторимом ответе. Добрый епископ Ассизи боялся забраться в Порцуункуле. У них не было ни удобств, ни денег. Они ели, что придется, и как-то спали на земле. Святой Франциск ответил ему с той странной, почти сокрушающей мудростью, которую люди не от мира сего порою орудуют, как палицей. Он сказал, если бы у нас что-нибудь было, нам понадобились бы законы и оружие, чтобы это защищать. Слова его — ключ ко всем его действиям. Они логичны. Когда речь шла об этом, он всегда был логичен. В чем угодно он мог признать себя неправым, но в этом не сдавался никогда. Он рассердился в первый и последний раз, когда речь зашла об исключении из этого правила. Он говорил так. Человек, посвятивший себя Богу, может идти куда угодно, к любым людям, даже самым плохим, пока им не за что его зацепить. Если у него будут связи и потребности людей обычных, он станет таким же, как они. Святой Франциск ни за что на свете не осудил бы людей за их обычность. Обычные люди получали от него столько любви и восхищения, сколько им, наверное, больше никогда не получить. Но он хотел заново заквасить мир духовной закваской и с удивительной ясностью, противоположной и чувствительности и фанатизму, видел, что братцам нельзя становиться такими, как все. Что соль не должна терять силу, превращаясь в обычную пищу. Разница между братцем и человеком обычным в том, что братец свободен. Он непременно должен быть свободен от монастыря и, что еще важнее, свободен от мира. Обычный человек не может освободиться от мира. Он и не должен. Феодальный мир, в частности, был сложным переплетением зависимостей, но феодальной иерархии не исчерпывается мир Средневековья, а мир Средневековья еще не весь мир. Мир стоит на зависимости. В семейной жизни все зависят друг от друга ничуть не меньше, чем в феодальной. Современные профсоюзы, не меньше средневековых гильдий, зависят друг от друга, хотя бы за тем, чтобы не зависеть больше ни от кого, и в средние века. И теперь ограничения эти тесно связаны со случайностью, даже если установлены ради вящей свободы. Так XII век был веком обетов. И в этом немало свободы, ибо никто не потребует обета от раба, тем более от орудия.